торбу,
собралось очень много вопросов. У Ицека, да? Пожалуйста. Потом? В течение урока. Ну, хорошо. Тогда идем, как обычно.
Начнем со статьи. Труды Рабаша, первый том, 641 страница. С середины статьи, вторая колонка, со слов УБЗ. Напоминаем, что можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы в процессе урока. Еще раз, труды Рабаша, 641 страница, статья «Что означает предводитель лицо народа?» Именно так следует объяснить сказанное Раби Шимоном. Удел Исраэля исполнен счастья, ведь такой вождь, как Моше, среди них. Это означает, что живет внутри народа Израиля вера, называемая Моше, верный поводырь. Ведь тогда, если есть у них вера, то уже есть у них и силы для занятий Торой и заповедями. То есть в каждом человеке вера в Творца есть, в каждом человеке вера в Творца, и это и называется Моше, верный поводырь. И тогда будет весь народ праведниками, иными словами, все органы человека, то есть все его мысли и желания, называемые его органами, и называется народом. И это объясняет сказанное «И вспомнил древние дни». Это Творец. Моше — его народ, ибо Моше был эквивалентен всему народу Израиля. И отсюда мы учим, что предводитель народа, он и есть весь народ, так как вера, которая есть в человеке, и есть весь человек. То есть, если есть в нем свойство Моше, называемое вера, то весь народ уже праведники. И об этом сказано, если он удостоился, то весь народ праведники. Поскольку удостоился, означает, что его поводырь, вера, называется Моше. И об этом же сказано, если не удостоился, то и весь народ не удостаивается и получают наказание за него. И спросили мы, известно, что если есть праведник, то он охраняет все поколение. А если нет такого праведника, то можно сказать, что некому спасти это поколение. Но почему же они наказываются из-за него, если не удостоился праведник, то в чем виновато все поколение? И к сказанному относится правило, как сказал Бааля Сулам, что вся тяжесть в работе на Творца является лишь недостатком веры. Ведь когда человек удостаивается совершенной веры, тогда он страстно желает аннулировать себя перед Творцом, подобно свече перед факелом. И сразу же все органы, то есть его мысли и стремления человека, подчиняются тому, что обязывает его делать сила его веры. И об этом говорится, если он удостоился, то и все его органы праведны, так как от веры в Творца исходят мысли и стремления праведников. Отсюда очевидно.
Но понятно, что это сила веры, что эту силу веры можно приобрести только над отягощением сердца, над всеми проблемами прошлого. Что значит «воспитывался в доме фараона», получил все, что есть в доме этого приемного дедушки? Приемного дедушки или что там? Или батя баловала его там? Соблазняла различными вещами? Нет, говорится о том, что он прошел особое развитие с помощью своего эго, и хотя форма его эго очень большая, об этом сказано, что сыны Израиля жестоковыйные, Дословно, жесткий затылок. Затылок — это фараон.
Из-за фараона?
Да, из-за того, что среди них находится фараон. Ни у кого больше этого нет. Если человек воспитывается, это называется воспитанием с помощью фараона, если он получает воспитание и согласен продолжать, готов продолжать свой путь, он уже тогда из него уже может получиться Моше. То есть он должен быть большим эгоистом, должен быть очень замкнут на себя, имеется в виду на свое эго. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. И в доме фараона, и в доме Итро, эти свойства, которые развивает человек, они необходимы для духовного продвижения. И свойство бины, которое потом приходит, приходит только вследствие этой большой борьбы, которая есть в нем, между искрой, точкой в сердце, которая пробуждается в нем, и его огромным эгоистическим желанием, которое не готово, не в состоянии слушать никого. Настолько оно жесткое.
И отсюда очевидно, что если предводитель народа не удостоился, то есть нет у него чистой веры, то есть веры совершенной, а имеет лишь веру частичную, конечно же, тогда и весь народ не удостаивается, что означает, что все его органы совершают поступки, характерные для того, у кого нет совершенной веры. И наказываются они за него. То есть сами они невиновны, в то время как их мысли и желания не соответствуют тому, у кого есть вера. Таким образом, если бы в их предводителе была совершенная вера, то органы слушались бы его и были бы мыслями и желаниями праведников. И потому они страдают из-за него, то есть из-за того, что нет у него совершенной веры. Поэтому от этого предводителя рождаются такие мысли. Посему, когда человек желает идти истинным путем, не должен говорить он, что его качество хуже, чем у других, и разум его меньше, чем у других. Другими словами, не должен освобождать себя от работы по причине своей слабохарактерности или бесталанности, ибо вся трудность здесь заключается лишь в недостатке веры. И поэтому человек обязан отдать всю свою работу и совершать поступки, дабы обрести веру в Творца, ибо лишь она дает все.
Но это особая сила, которая удерживает человека вместе со всеми его проблемами, болями, внутренними трениями, и вместе с тем он находится в состоянии хафец хесед. Это не то, что облегчает ему жизнь, но это то, что удерживает его над всей тяжестью в жизни. Это не разрешает его проблемы, которые есть у его осла, и тогда он становится свободным. То, что говорится о живущем в лесу, это не форма хафец хесед, которую мы себе представляем. Нет. Но снова, каждая духовная ступень приходит, выстраивается только над неразрешимыми материальными формами. Иначе человек не нуждался бы в подъеме над ними, в том, чтобы выстроить духовную ступень. От безвыходности он нуждается в этом хафец хесед со стороны своего эго, потому что иначе он не может жить. С одной стороны. А с другой, от безвыходности он нуждается в хафец хесед, потому что иначе он никогда не доставит удовольствия Творцу. Для чего ему нужны два этих свойства? Потому что здесь находится его выбор. Это необходимо для духовного продвижения. Даруй.
Вы можете объяснить, что означает, что человек должен быть хафец хесед?
Это он выбирает. Может быть, тебе нужен хафец хесед, чтобы вот так вот гулять по лесу с каким-то там цветком в руке, чтобы тебе было хорошо. Так вот, хафец хесед. Или ты не можешь выдержать эту боль, которая есть у тебя в жизни, и ты хочешь быть просто хафец хесед, принимать все вот так вот хорошим, простым образом. Слава Богу, все на благо, нет никого, кроме него. Все замечательно и хорошо. Почему нет? Почему не положено мне это? Что, я недостаточно страдал? Я хочу быть хафец хесед. Вот так вот, поглаживая живот. Или ты хочешь быть хафец хесед, потому что это более возвышенная ступень, которая дает тебе возможность, несмотря на все неприятные ощущения в желании получать, находиться над ними в отдаче, и поэтому ты можешь оценить отдачу, ты можешь предпочесть отдачу к получению. Немножко тяжело объяснять это, но это уже начало истинного хафец хесед.
Как хафец хесед помогает выстоять в тех состояниях, которые посылает Творец, и не сбежать от тех ситуаций, которые тебе подстраивает Творец?
Над этим ты не властен. Правильно продвигаться, человек правильно продвигается с помощью инструктора и окружения. Окружение, учеба, все вместе. Это он не может определить. Но продолжим. Поэтому, когда человек изучает Тору, или же занимается заповедями, или молитвой, должен сконцентрировать мысль на том, что за все свои добрые дела он желает, чтобы в качестве награды дал ему Творец совершенную веру. И об этом написано в молитве Раби Элимелеха. Молитва, предваряющая молитву. «Внедри веру Твою в сердце наше навечно, беспрерывно, и пусть будет вера Твоя связана с сердцем нашим, как нерушимая основа». И об этом сказано: «Предводитель народа, он и есть весь народ». А чтобы прийти к совершенной вере, сказано: «Приходящему очиститься помогают». А смысл, как известно, в том, что для постижения веры необходима помощь Творца. Но существует правило: нет света без кли. То есть, невозможно дать наполнение там, где нет недостатка, называемого потребностью, то есть кли. Об этом и говорится: нет света без кли. Для того же, чтобы прийти к потребности в вере, человек должен представить себе, какую выгоду он может получить с помощью веры. и что теряет из-за того, что есть у него лишь частичная вера. Прежде всего, он должен обрисовать себе цель творения, то есть, для чего Творец создал творение. А затем он должен поверить в то, что сказали мудрецы. Цель творения — насладить сотворенных им. И когда человек начинает смотреть на творение своими глазами, то есть проверять, в каком виде он видит доброго и творящего добро, то что же ему видится? Совершенно противоположное. Он видит, что весь мир страдает, и что трудно найти человека, который мог бы сказать, что видит и чувствует, насколько его управление соответствует определению «добрый и творящий добро». И в таком состоянии, когда он видит мрачный мир, но желает верить в Творца, в то, что он обращается с миром в частном управлении, как добрый и творящий добро, он остается стоять в этой точке, и всевозможные посторонние мысли проникают в его мозг. И тогда он должен преодолеть это, приняв высшее знание, что высшее управление — доброе и творящее добро. И тогда он получает потребность в том, чтобы Творец дал ему силу веры, дабы была у него сила идти выше знания и оправдывать высшее управление.
Но не отменять знание, когда он видит то, что чувствует, то, что понимает происходящее, его обычное впечатление в его келим. Там, скажем, он видит ужасную картину. И он должен прийти к тому, чтобы выше знания, то есть вместе со знанием, он бы понимал, что все как доброе и творящее добро, и чувствовал бы как доброе и творящее добро. То есть чувствовать зло внутри знания, и как вместе с этим чувствовать добро, несущее добро выше знания. Как это возможно? Одновременно.
И тогда он может понять, что такое шхина в прахе, поскольку тогда он видит, как вместо того, чтобы делать что-либо ради Творца, а не для собственной выгоды, тут же приходит тело с претензией. «Зачем вам эта работа?» И не желает дать человеку силы для работы. И это называется «шхина в прахе». То есть, во всем, что он желает сделать ради шхины, ощущает вкус праха. И нет у него сил, чтобы преодолеть эти свои мысли и желания.
Мы, как правило, когда слушаем толкование о выходе из Египта, мы слышим, нам там было очень плохо, и тогда мы убежали от этого зла и пришли к хорошей жизни. Все настолько поверхностно, в простом желании получать, так как для детей. Мы были рабами, а теперь мы... свободные люди. Это верно. В желании получать обычное понимание так и работает. Мы должны понять, что мы продвигаемся в двух плоскостях. В знании и выше знания. И внутри знания, то, что раскрывается, мы не можем выйти из Египта. Египет начинается все тяжелее и тяжелее внутри знания. И поэтому над ним мы можем все время подниматься в высшее знание. Это и есть духовный выход из Египта. И поэтому мы говорим о каждой заповеди, выполняя любую заповедь, в воспоминание к выходу из Египта. Человек должен почувствовать себя, будто бы сегодня вышел из Египта. Верно? То есть внутри знания мы всегда будем чувствовать, ну, до окончательного исправления, там я не знаю, что дальше происходит, но мы всегда будем чувствовать, насколько знание и высшее знание противоположны друг другу, не просто далеки. И расстояние между ними и определяет нашу реальность как человека, Адама. Мы уже можем немножко говорить о новом понимании духовном, о том месте для духовной жизни. Да.
Есть такая вещь, которая связывает какую-то вещь с огнем, которая является и не самой этой вещью, и огнем. Такая, как средняя линия. Это и есть истинный человек?
Материал, тот же самый материал и есть. Тот, кто сказал, что масло гореть будет, то он же скажет, и уксус возгорится. Есть такая фраза. То есть, говоря о материи, мы произносим этот отрывок перед началом шаббата. Что мы зажигаем? Там упоминается такой отрывок из Талмуда. Как или чем можно зажечь шаббатную свечку и чем нельзя? И там море нюансов. Как ты можешь привести свет в духовное кли? Да, подсказывают это в молитве перед шаббатом. Как зажигают свечи. Ты тоже произносишь? Да? И зора ты добавляешь кусочек?
Да, я нахожусь в таком окружении.
Ну, чудесно. Да, так что ты хотел сказать?
Есть что-то, что связывает фараона, материю и веру, работу выше знания.
Мы, может, это услышим в статье. Давайте продолжим.
И тогда человек приходит к осознанию, что для того, чтобы была у него сила для работы, нет у него недостатка ни в чем, как только в том, чтобы Творец дал ему силу веры, как упоминается выше в молитве Раби Элимелеха, что нужно молиться, «Внедри веру твою в сердце наше навечно, беспрерывно», так как в этом состоянии он приходит к осознанию, что если Творец не помогает человеку, не одолеет его злое начало. И в соответствии с вышесказанным следует объяснять то, что сказали наши мудрецы. Каждый человек, в котором есть трепет перед небесами, слова его будут услышаны. Как сказано, в итоге все будет услышано. Перед Творцом трепещи. И просто так это сложно понять, ведь были пророки и праведники, и великие люди, так почему же их речи не были услышаны? А продолжал народ Израиля стоять в прежнем состоянии и не желал слушать увещевающих его. И с точки зрения простой трактовки текста, конечно же, есть на это множество ответов. Однако, в плане внутренней работы, когда вся Тора изучается в одном теле, необходимо объяснить это высказывание так. Тот, кто желает, чтобы его тело, то есть все органы, мысли, желания, действия были чисто духовными, то совет для этого, то есть для того, чтобы тело подчинялось всему тому, что человек требует от него, постичь совершенную веру, называемую трепетом перед небесами. И в вопросе трепета есть множество ступеней, как говорится в Зоре. Трепет, являющийся основой в том, чтобы человек трепетал перед своим господином, ибо он велик и могуществен, он основа и корень всех миров, и все ничтожно перед ним. А из объяснения мы учим, что существует три вида трепета перед Творцом, и только один из них считается истинным. Первое. Трепещет перед Творцом и хранит его заповеди, дабы жили его дети, и чтобы избежать наказания телесного или имущественного. То есть это страх наказания в этом мире. Второе. Боится также наказания ада. И ни один из них не есть истинный трепет, так как трепещет не потому, что это заповедь Творца, а для собственной выгоды. Таким образом, собственная выгода есть корень, а трепет — ветвь и следствие собственной выгоды. Третье. Трепет, который основа, то есть трепещет перед Творцом, поскольку Он велик, и Он управляет всем. Он велик, ибо Он корень, из которого нисходят все миры. И из вышесказанного следует, что основа трепета перед Творцом — это вера в Его величие, ибо величие и важность Творца — суть причина, обязывающая выполнять Тору и заповеди, а не собственная выгода. Как сказано там же, чтобы поместил сердце свое и желания свои в одно место, называемое трепетом, чтобы прилепился к его трепетам, желаниям и страстью, достойными и соответствующими повеления царя. И в то время, как человек удостаивается такой веры, при которой ощущается в его сердце величие Творца, тогда тело и все органы, то есть желания и мысли и действия, ничтожны перед царем, как свеча перед факелом.
Давайте выяснять.
Вот отрывок, который мне непонятен и никогда не был понятен. Сказано, чтобы прийти к совершенной вере.
Не, почитай еще раз, хорошенько.
И для того, чтобы прийти к совершенной вере, к отдаче, сказали, приходящему очиститься помогают. В чем мне помогают? Наоборот?
Ну, сказано, святой душою.
И в чем помогают мне?
Высшей силой. Бина — это высшая сила. У тебя у самого нет силы бины, ты только желание получать. И все. Так ты себя и ведешь. Без выбора, без какого-либо свободного действия с твоей стороны.
Но когда ты слышишь, что тебе помогают, любая вещь, которая приходит тебе, которую ты получаешь в жизни, это должно быть пользой, помощью. А мне кажется, что здесь происходит противоположное. Тебе дают удары, еще удары, еще удары, то есть тебе помогают совершенно противоположным. Чем это помогает в отдаче?
Мы говорили об этом все эти часы. И весь этот урок мы говорим об этом. Почему ты отождествляешь себя с ударами, которые проходят с тобой? Они направлены на ненавистника, который сидит внутри тебя, а не направлены на тебя. Я понимаю, что трудно все еще разделить между ними. Но выбора нет. Что ты будешь делать? Ну, не дай Бог человеку, у которого раковая опухоль, которая его пожирает и угрожает ему. Он должен получить лечение, он должен пройти облучение для того, чтобы уничтожить опухоль. Он страдает, верно. И вместе с этим он понимает, что он излечивается. Иногда платит за это очень много денег. Для того, чтобы... Для того, чтобы излечиться. И боль, да, конечно, больно. Если ты отождествляешь себя со злом в тебе, который переживает удары, для того, чтобы оторваться от него, то ты можешь благодарить за удары, потому что выбора у тебя нет. Иначе ты его не бросишь, это зло.
Но. Это высказывание,
что приходящему очиститься помогают, это половина высказывания, но мне не ясно. Ведь написано, что в вопросе веры необходимо получить помощь от Творца. В чем его помощь? В том, что я все время несчастный, страдаю, я страдаю или мои друзья страдают. В чем именно помощь? Чем он мне помогает?
Он тебе помогает тем, что дает тебе новое свойство — жить и существовать выше зла, чтобы ты почувствовал, что ты можешь управлять этим злом.
Но пока что мне плохо, мне нехорошо. Что я должен сказать? Спасибо, что там я за махсом что-то почувствую. А сейчас, до отдачи, до махсома, мне плохо. Чем он мне помогает?
Он помогает тебе тем, что добавляет тебе зла.
Ну спасибо.
А иначе как ты захочешь уйти от этого зла? Дорогой мой, подумай. Разумно. Отключись от своих чувств, что ты хочешь кричать и кого-то обвинять все время. Оторвись и подумай, ради исправления. Во имя исправления. Для чего дается тебе зло? Чтобы почувствовать, что ты болен. И ты можешь приподняться над злом и попросить лекарства. А ты недоволен. Ну хорошо. Ну что, будешь в этом оставаться? Дать тебе успокоительное? Обезболивающее, и на этом все? Или все-таки нужно заняться и лечиться. Я не понимаю, что за инфантильность так думать. Пришло время повзрослеть и понять, что все эти беды, не возбуждая их и без того, что тебе их подстраивают, человек не сможет над ними приподняться. Так что же делать? Я тебя спрашиваю, что делать? Оставить все как есть? Пока жизнь не закончится, или все-таки добавить каких-то страданий, и человек проснется и приподнимется. О чем ты говоришь? Ты говоришь о высшей жизни относительно жизни краткой и животной. Что ты бросаешь? О чем ты заботишься? А кроме того, о каких проблемах, о какой боли, страданиях? О чем ты говоришь? Это все еще не преданность. Подожди.
Помощь в том, что, как я думаю, с одной стороны, я получаю удары, с другой стороны, его помощь должна быть в том, чтобы я понимал, что происходит, и получил какое-то понимание в пути. Но у нас нет даже этого понимания. Понимание того, что эти удары для твоей же пользы. Нет у нас этого понимания.
Верно. Для того, чтобы построить кли, ты должен немножечко понять, что ты не понимаешь. А потом еще добавить, что опять не понимаешь. И тогда за счет таких... того, что тебе дают попробовать, дегустации, ты начинаешь ценить, что тебе дают. Ты начинаешь устремляться к этому. Если тебе сразу отдать все, ты не сможешь оценить, что дали тебе. В свете бесконечности кли изначально чувствует себя как нефеш де нефеш. Не способна на большее, нет потребности, нет хисарона. Это то, что мы изучали сегодня. Что означает проблема, коши, на нашем языке. Это когда человек находится и в приближении, и удалении. То приближается, то удаляется. Некий флирт с Творцом. Пока не чувствует, что обязан.
То есть, продолжение, которое здесь не упоминается, это если ты не удерживаешься, если даются тебе такие удары, что ты не удерживаешься в пути, он тебя немножечко ослабляет, он тебя освобождает, он говорит, ладно, иди, в конце концов будет все хорошо, придешь через несколько кругооборотов, то есть он нам дает добро тем, что бьет нас?
Ну, конечно, я не понимаю тебя. Сыновья Израиля, убегающие из Вавилона, пришедшие в Кнаанскую землю, и по дороге столько всяких бед и неприятностей. Для чего? Для чего их помещать, отправлять в Египет? Кто так поступает со своими детьми? Конечно. Конечно, это милосердие провести через проблемы для того, чтобы они выросли. Не может быть, чтобы желание получать, чтобы не убежать из Египта, и можно было бы войти в духовное, потому что они маленькие. Для духовного нужно намного большее желание получать, то, что называется Египет. Они не переезжают с места на место. Ты будешь сидеть на одном месте и пройти весь духовный путь. Но изнутри в тебе будут меняться состояния. И все? Без ударов, которые ты будешь получать, те 10 казней, в твое желание получать, ты не захочешь убежать от него, от этого желания, от этого фараона. Тогда он готов освободить человека. Что это значит? Кто готов? Мое брюхо готово. Я с большой буквы. Я вижу, что все, пока я не чувствую, какие казни я получаю от фараона, от своего эгоизма, я не могу его бросить. Не в состоянии.
Вы говорите так, что когда ты живешь в этой жизни, ты получаешь удар, потом тебя немножко гладят. Опять удар, опять гладят. Но...
Где? Есть у тебя вдруг, перерывы?
Но если ты получаешь удары постоянно, получаешь, пока ты полностью не закончен. Почему бы ему не дать удар, а потом погладить?
Пока тебя приканчивает до конца, это неверно. Почти. Почти не считается. Ты должен убежать от него. Не иначе. У него есть цель. Все заложено в решимот. Духовный ген. И ты должен лишь реализовать. Ладно. Статью мы прочитали до конца, да, Бенца?
Мы говорили о том, чтобы оставить осла и все неразрешимые материальные проблемы. Что означает в терминах группы «оставить осла»?
В терминах группы «оставить осла»? Означает, что мы более-менее все, кто в группе. Группа — это не те, кто просто сидят здесь за столами или с книгами. Группа — это более внутренняя. Если ты возьмешь такой срез, то ты увидишь, есть те, которые внутри, которые не очень, есть те, которые вообще наоборот. То есть это не физически определяется, кто в группе. Группа — это те, кто своим внутренним объединением, согласием, преодоление и взаимопомощью приходят к состоянию, когда принимают решение в себе, в своем коллективном чувстве и разуме, таком коллективном, что должны подняться над эгоистическими расчетами и так выйти из Египта, подняться над ним, над эго. Это называется выходом.
Когда мы говорим об объединении, мы все время говорим об объединении между плюсом и минусом, между двумя противоположными вещами. Так это?
Мы для начала должны соединить все наши точки в сердце. Не спешить. Прежде всего, мы соединяем все наши чаяния о подъеме. Затем уже работаем с самим желанием получать. Сейчас мы должны построить что-то, находящееся над ним, над желанием получать.
Но о каком объединении мы тогда говорим? Мы много об этом говорили во время Песаха.
У каждого из нас есть устремление выйти из состояния, в котором он находится. И мы должны выяснить, для чего выходить, из какого состояния, к какому состоянию мы хотим прийти. В следующем состоянии мне должно быть лучше, или же я буду стремиться насладить Творца? Если насладить Творца, то в объединении между нами. Объединение между нами, значит, важно, что я ощущаю в своем желании получать, или в том, что он ощущает от меня. И так далее. Есть разные расчеты. И их мы должны обсудить, и проанализировать, и выстроить правильный клей. Да, Ицик.
Как практически выстроить духовную ступень? Что надо делать? Думать, писать? Практически.
Строить духовную ступень. Человек должен каждое мгновение, тем, что он понимает, что ощущает в своих обычных келим, согласно своим привычным расчетам, и в то же время, строя свой анализ, берур, выяснение в разуме и чувстве на ступень выше, когда Творец управляет, все исходит от Него, для того, чтобы я отождествил себя с Его единственностью, нет никого, кроме Него, и не закрылся бы в том, что ощущаю, или затушевал бы то, что ощущаю. Нет, я нахожусь в такой раздвоенности и готов в этом работать, готов находиться-то в таком виде. И в этом работа человека.
Да. Может ли группа выстроить следующую ступень, или это личная работа?
Группа может выстроить следующую ступень. Разумеется, кто еще, кроме группы, это может выстроить? А, или это личная работа человека? И человек, который делает это индивидуально, делает это с помощью группы. Даже есть этапы, когда он не отдает себе отчета, насколько он находится под влиянием группы. Иначе бы он не сделал даже маленького шага. Тот, кто не находится в группе, не может пройти ни одного шага. Даже преподготовки.
Как усилить самоотмену перед Высшим?
Как
прийти к большей самоотмене перед Высшим?
За счет того, что человек отменяет себя перед товарищами, учителем, учебой. Таким образом, он готовит себя отменить и перед Высшим, перед Творцом. И это Высшее относительно его. И группа учителей, учеба тоже Высшие. Дальше.
Почему мужчины спят на уроке, и как женщины могут им в этом помочь?
Женщины должны позаботиться, укладывать мужчин спать, как детей, не позже 9 часов, и тогда они на уроке спать не будут. Это во-первых. А во-вторых, я бы сказал так. Бывают разные времена. Сегодня мы в особом состоянии, обычное состояние, которое, как правило, следует после Песоха, после мероприятий серьезных, и поэтому бывают разные периоды. А кроме того, после Песоха начинается период, который называется сфиротома, исчисление омера. Это время катнута, малого состояния. И мы получаем некую подсветку от этого. Мы проходим духовный процесс, который имеет как бы, корень материальную ветвь духовного корня. Ну, как бы я хотел так оправдать, защитить мужчин. Да.
Орит, моя жена, говорит, что у женщин группы Петах-Тиквы нет возможности задавать вопросы, потому что пускают в основном женщин как приезжих. Так поэтому они спрашивают через мужей.
Ну, не через мужей, а через мужей, который может передать, и как бы все вместе, чтобы могли быть заданы эти вопросы. Не то, чтобы каждый мужчина представлял свою жену. Нас не должно волновать, чья жена спрашивает. Конечно, мы уважаем и вопросы, и можно на них ответить. И поэтому все вопросы анонимно можно передавать представителю. И он их зачитает. Ответим на них. Мы уже близки к завершению. Нет, все, больше нет времени для вопросов. Будем надеяться, что все, что мы учили сегодня, вы начнете сегодня же реализовывать, потому что это уже понятные, правильные шаги, которые формируют, буквально формируют нас в преддверии подъема над фараоном в себе. Пожалуйста.
И в заключение мы вместе споем песню.
Man said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love. It's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are one village, that's how we used to be. We are one village, and we're living in unity. We are one village, that's how we used to be. Spiritual war.